«Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
Еще раз всех приветствую, кто к нам только что присоединился. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» продолжает свое вещание. 102,3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев с вами до конца этого часа. И, как я и обещал, до выпуска новостей мы сегодня поговорим на очень серьезную тему, потому что сегодня, 25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Установлен он был Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября еще 60 года. И в этот день по миру проходят акции поддержки женщин, поэтому давайте поговорим об этом, что нужно сделать, чтобы помочь женщинам, есть ли какие-то организации, которые занимаются этими вопросами. Вот сегодня об этом поговорим, и сегодня у нас в гостях специалист кризисного центра «Орловский» Вадим Тепляков. Вадим Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, Григорий.
Большое спасибо, что нашли время и пришли вечером к нам. Вадим Владимирович, в этом месяце 10 лет центру. Только недавно вы отпраздновали, да? Получается, что появился он в 2011 году. Скажите, пожалуйста, вот до этого времени, до ноября 2011 года, до появления вашего центра, какая была ситуация с делами о насилии в отношении женщин в нашей области? Неужели не существовало организаций, подобных той, которую вы создали, куда они могли бы обратиться тогда, до ноября 2011 года?
Ну, ситуация была следующей. В России тогда тоже не везде в регионах были кризисные центры. И 2011 год, он такой особенный, и был запрос и в регионе, и был запрос по всей стране на инновационные формы социальной работы. И как бы нам было дано поручение изучить этот вопрос и сделать свои предложения правительству Орловской области. И мы посмотрели опыт отечественный, который существовал, съездили в некоторые кризисные центры, которые здесь есть поблизости, познакомились с содержанием их работы, и зарубежный опыт, соответственно, тоже мы изучили. О ситуации по статистике тогда было говорить трудно, потому что, конечно, каждое ведомство, которое существовало, да, в том числе и соцзащита, они по мере необходимости оказывали такую помощь. Но она была такой эпизодической. Да? Те же самые правоохранители, они занимались в случаях, когда есть нарушение закона. Медики оказывали помощь пострадавшим. И сказать точно, что вот поступившая там в ту же больницу женщина пострадала там от насилия либо жестокого обращения, невозможно. И сейчас невозможно сказать, потому что там идет другая система учета совсем. Получилось так, что помимо того, что мы создали вот эту структуру, нам еще пришлось и изучать ситуацию дальше. Что она действительно себе представляет. А она представляет следующее. То есть вот за эти 10 лет, ну, более 10 тысяч человек, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, не только женщинам, но и детям, мы помогли. И помогли также в плане координации действий вообще служб межведомственных взаимодействий вот в этой области. Поэтому сейчас у нас есть статистика уже. Да? То есть сейчас мы понимаем, какова картина. Она такая, что значит, только на телефон горячей линии мы получаем 500 обращений в год. В стационарное отделение, так называемые шелтеры, в год к нам приходит 300 человек. И это тоже женщины и дети. Да? То есть мы как бы в общей массе их считаем. Потому что дети также страдают от жестокого обращения, либо они являются свидетелями этого жестокого обращения.
Женщины, которые к вам обращаются, да, вы говорите, около 300 человек в год. В основном их можно как-то разделить по группам, по возрасту? Кто это в основном? Или совершенно разные?
Если такая социальная картинка, да, такая статистическая, то, наверное, основная масса – это женщины среднего возраста от 25, ну, до 40 лет, которые имеют детей, которые состоят в браке либо в отношениях. По социальному статусу это больше жители сельской местности, да, то есть городских жителей поменьше. По уровню дохода, источником дохода, ну вот две трети, наверное, от этого объема – это женщины из бедных семей. Третья часть – это уже, в принципе, женщины, которые имеют достаточные источники дохода, но они в шелтер к нам не идут, они идут в основном за очной помощью – психологической, психотерапевтической, правовой.
То есть можно сказать, что картина, в общем-то, в Орловской области отражает ситуацию в целом по России?
Да, такой же уровень примерно. Мы с коллегами-то общаемся, да, то есть вот все очень похоже. Но я еще хочу рассказать, что здесь вот эта тема насилия, особенно семейного насилия, она очень закрытая тема. Она скрыта, она латентна. И то, что мы видим, это только верхушка айсберга, потому что существует такая тема, которую и ученые, и практики изучают, это так называемый цикл насилия. насилия. Потому что насилие носит цикличный характер. Оно повторяется, нарастает с каждым разом, происходит у агрессора разрядка, после этого он замаливает грехи перед жертвой, после этого начинается медовый месяц, потом опять напряжение растет и, собственно говоря, опять происходит акт насилия. Он может быть разным, да, то есть это может быть физическое насилие, это психологическое насилие. Есть понятие экономического насилия, когда женщина лишается средств к существованию. Всякие разные другие формы.
Вадим Владимирович, давайте тогда так обозначим. 2011 год. То есть вы, в принципе, поняли, что назрела ситуация и пора что-то сделать в этом направлении.
Да, это так. Но тут еще не надо забывать, что вот сама форма учреждения кризисного центра помощи женщинам и детям Орловский, как я уже сказал, она инновационная. В чем эта инновационность заключалась? В социальной защите на тот момент были учреждения, ну, профилированные, да, центры социального обслуживания населения, дома-интернаты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Да, всем известны, а вот такого места, где бы сосредоточены были все ресурсы, да, то есть социальные, государственные, для помощи именно этой целевой группы, такой службы не существовало. Вот, и поэтому мы как-то сразу вот заняли определенную нишу в системе социальных служб, в системе помощи вообще населению. Вот, и у нас очень много партнеров. Мы взаимодействуем и с органами внутренних дел, мы взаимодействуем с медицинскими организациями, с другими социальными организациями. То есть, это такая широкая сеть контактов достаточно. Вот. И она-то как раз и позволяет вот создавать ту ситуацию, когда мы как можно больше людей можем проинформировать. Если у человека есть информация, условно говоря, куда бежать, он воспользуется ей, когда наступит критическая ситуация.
Безусловно. Скажите, пожалуйста, вы как психолог, вам по профессиональной деятельности часто обращались женщины, пострадавшие от жестокого обращения?
Они и сейчас обращаются периодически, да, то есть оказывается психологическая помощь, причем разного уровня, да, то есть кому-то просто консультация нужна какая-то, да, поддержка эмоциональная и так далее, кому-то нужна психотерапевтическая работа уже, то есть это целые истории, и в основном направлена эта работа на две таких вещи. Первое, это, безусловно, эмоциональная поддержка женщины, да, то есть когда мы не обвиняем ее в том, что произошло, да, а общество склонно как бы такими вещами заниматься.
Это мы еще поговорим, да.
Да, вот, дать ей какой-то дополнительный ресурс, на что она может опереться, просто перевести дух, такая психоэмоциональная вентиляция. Вот, ну и потом мы рассматриваем, психологи работают, когда необходим некий план, то есть, а что дальше делать, как поступать. Когда женщина принимает решение возвращаться ей обратно туда, где она пострадала, либо как-то выстраивать свою жизнь по-другому. И вот это такая сложная очень в каждом случае ювелирная работа.
А ведется какая-то работа по тому, как научить женщину, как пострадавшую, научить потом противостоять агрессору?
Ну, дело-то в том, что агрессору противостоять невозможно, да, то есть, и, ну, у нас есть такая фишка, что ли, профессиональная, да, то есть, ну, я обычно, когда работаю с женщиной, пострадавшей вот по такому поводу, то есть, я-то у нее спрашиваю, а ты собираешься возвращаться? И часто она говорит, да, я собираюсь, и это ее выбор, и это ее мнение, вот, но задачи научить ее противостоять нет, есть задача сделать с ней вместе план, чтобы не пострадать в этих отношениях, то есть, это и техника тревожного чемоданчика, когда мы разбираем там, что необходимо, да, как получить помощь. Мы отрабатываем маршруты получения помощи, кому обратиться, там, телефон может быть участкового, там, еще кого-то и так далее, прямые какие-то контакты.
А вообще, вот с течением времени в рамках вашей практики, насколько быстрее женщины, девушки стали реагировать на жестокое обращение с ними? Вы сами сказали, что ваша основная аудитория, да, так это обозначим, 25-40, уже пришло другое поколение людей, да, там, моих, например, сверстников, миллениалы, так называемые, 90-е, 90-е годы, они более осведомлены в этой теме. Они же знают, что такое абьюзер, они знают, что такое там буллинг, виктим-шейминг и так далее.
Да, это без сомнения. И тут еще вот какая вещь есть, и, на мой взгляд, это такая позитивная штука. Про вот эти отношения, абьюзерские или там насильственные, понимают и девушки, и юноши. Мне кажется, что это здорово, потому что, то есть, формируется вот как раз в этом возрастном пуле, про который вы сказали, да, миллениальский, там формируется отношение непринятия таких отношений.
А вы как профессионал часто сталкивались с вот этим подходом «бьет, значит, любит»? Он такой типично вот прям вот из нашей страны идет, мне кажется.
Ну, не совсем из нашей страны, да. Я бы сказал, что это происходит в любом таком патриархальном обществе.
Кстати, да.
Да, не только свойственно для России, да. То есть, если мы посмотрим там даже на западные страны и вот на возрастные периоды, мы увидим вот эти вот зачатки «бьет, значит, любит» и в Америке, и в Европе, в Англии, во Франции даже, в свободолюбивой стране. То есть, везде
даже
это,
там.
Это присутствует. присутствовало. Сейчас со временем, когда идет пропаганда возможности других отношений, ну, это уходит. В нашей стране, я думаю, что это не скоро произойдет.
Не скоро это уйдет полностью, да?
Да.
Но и в Европе, вы сказали, это даже встречается во Франции. То есть, если мы говорим о Европе, не обязательно это восточная или центральная, Польша, Венгрия.
Не обязательно. Где... Вот где есть патриархальные устои, где сохранились вот эти семьи, которые еще живут в традиции начала-конца 19 века, а такие семьи и есть, да, где вот, особенно в сельской местности. Там такое тоже происходит. Вот. Другое дело, что там работа по противодействию насилию, она выстроена в системы, вот в развитых странах, она выстроена в системы, и в некоторых странах, которые бывшего Советского Союза тоже, вот, допустим, в Казахстане есть система охранных ордеров, когда не пострадавшего убегает из дома, а наоборот агрессора из дома изымают и запрещают ему появляться в течение, там, допустим, полугода. Вот. И это полицейский надзор. Молдавия тоже приняла систему охранных ордеров. В Украине я не знаю сейчас, какая ситуация, но тем не менее, то есть такая практика, она вот приходит.
Есть надежда, что с приходом нового поколения осведомленность будет больше.
Отношения будут меняться. Тут очень важно, чтобы отношения не только там в слоях поколенческих менялось, да, а важно еще и отношение и общества, и государства к этому вопросу.
Да, и культурный фон общий тоже важен.
Конечно, конечно.
Давайте более прицельно поговорим о кризисном центре «Орловский». Какую помощь, да, в вашем учреждении могут получить женщины?
Помощь в нескольких направлениях. Ну, во-первых, давайте я по отделениям буду рассказывать, так проще просто будет. Вот самое первое отделение, которое появилось, это отделение экстренной помощи по телефону. Оно работает в круглосуточном режиме, и там дежурят психологи-консультанты. Они дают позвонившим на телефон психологические консультации, информационные. Там же по телефону можно получить и правовую консультацию, но это уже вот не круглосуточно, а в течение рабочего времени. То есть, может прийти юрист и проконсультировать, поговорить тоже по телефону. И плюс, вот консультант на входе, он определяет проблематику позвонившего. И он принимает решение, да, то есть, что необходимо. Достаточно ли одной консультации? Либо ситуация критическая. И тогда он предлагает действовать позвонившему по алгоритму, с тем, чтобы получить уже убежище в нашем центре. При необходимости, если позвонивший высказывает такое желание, он может контактировать со всеми учреждениями и ведомствами по оказанию помощи этому человеку, который позвонил. Либо женщина, либо ребенок. Это вот первое отделение, оно на входе как бы. И дальше оно выполняет диспетчерские функции о том, какая помощь может быть предоставлена. Следующее отделение неотложной социальной помощи, оно называется, или мы называем это мобильная бригада. Такое подразделение, которое может организовать по просьбе обратившегося доставку его в кризисный центр, либо в какие-то другие учреждения. Оно действует по всей области. Мы выезжали, выезжаем, будем выезжать, то есть для того, чтобы такую помощь оказывать. Следующее отделение консультативное – это очное консультирование. Очное консультирование психологов и юристов. И два убежища. Первое – это кризисное отделение для женщин и женщин с детьми. Оно на 32 места. И второе отделение – это отделение социальной реабилитации несовершеннолетних. Оно на 14 мест. То есть, это тоже стационар. Там весь спектр услуг. Там, во-первых, бесплатное питание четырехразовое, там проживание. Также работают психологи, юристы, социальные работники. То есть, ну, только вот в стационарных условиях. То есть, это про то, что это уже про безопасность, да, то есть, когда никуда не надо бежать, и там на месте решаются очень многие вопросы. До 3 месяца можно у нас находиться. Как правило, иногда мы не успеваем выправить ситуацию, да, как-то помочь, тогда мы можем продлить время пребывания.
Бывали в работе центра такие ситуации, когда, например, жертва не имела возможности выехать и приходилось применять какие-то экстраординарные меры, чтобы вызволить?
Ну, такие примеры, они периодически встречаются. Вот в первый год работы у нас был случай, я только не помню, то ли Тростнянский, то ли Малоархангельские районы, и там была целая совместная операция с участковыми, с медиками, вот, и мы туда подключились, когда женщину из глухой деревни с 3 детьми надо было вывозить, а вывести могли только на лошади. И вот на лошадке ее до трассы доставили наши партнеры, а дальше мы ее подхватили, и она уже получила помощь у нас в стационарных условиях. Разные случаи были, мы работали и работаем с аппаратом уполномоченным по правам ребенка. И был случай такой, когда мама по суду отсудила право на ребенка, которого 3 года она не видела, маленького. Он находился в Москве у папы. Папа не отдавал. По суду она получила такое такое право. Приехала в Москву, приставы московские привели ее в детский садик, вручили ей малыша и сказали, а дальше ты управляйся сама. А тут папа со всеми друзьями, коллегами и так далее, значит, и говорит, ты дальше этого забора никуда не выйдешь. Вот, и подключался наш уполномоченный по правам ребенка, связывался с уполномоченным, который там в Москве. Приставы московские обеспечили охрану до границы Орловской области, а здесь уже наше УМВД и наш транспорт подхватили, доставили также в кризисный центр.
Прямо-таки киношная история.
Абсолютно.
Давайте озвучим координаты. 77-99-44. Это телефон кризисного центра Орловский, куда можно обратиться, если вы сталкиваетесь с проблемами насилия в отношении себя или в отношении своих детей. 77-99-44 вам предоставит всю необходимую информацию, как действовать в данном случае. И есть также возможность предоставления убежища, я правильно понимаю?
Да, да, да.
В целом по стране обсудим ситуацию, так тезисно, вообще ситуацию в стране с шелтерами, потому что у меня данные, я сразу признаюсь, не очень свежие, вы меня поправьте, пожалуйста, но я вот озвучу. На период 2018 года в России насчитывалось 150 кризисных центров, по этому поводу еще тогда, в 2018 году или 2020, детский омбудсмен Анна Кузнецова считала, что женщины в трудной ситуации недостаточно информированы о возможной помощи. Как у нас сейчас с этим?
Ну, я считаю, что вот госпожа Кузнецова, она права и в тот момент, и сейчас, наверное, до сих пор. Потому что, правда, вопросы информирования о том, где, как и какую помощь можно получить, они по-прежнему стоят достаточно остро. И вот эта вещь, которая про 150 шелтеров, кризисных центров. Шелтер – это убежище в переводе с английского. Во-первых, не все кризисные центры имеют эти убежища. Во-вторых, вот из этого числа центров только 1/3 – это государственные либо муниципальные службы. Остальные – это все некоммерческие организации. На самом деле, НКО делают достаточно много, чтобы вот эта идея профилактики, противодействия насилию, она в стране получила свое развитие и принесла результаты. Но мощностей вот этих, да, их все равно не хватает, потому что все-таки больше ресурсов сейчас на данный момент в государственных и муниципальных службах, которые противодействуют насилию. Даже если взять пример Москвы. В Москве один кризисный центр на всю Москву. Он общегородской. Но на самом деле это только вот маленькая капля, да, вот для того, чтобы...
На миллионный город.
Ну, сколько там народу-то, да? Вот. И потом, там оказывается помощь только гражданам Российской Федерации и жителям Москвы бесплатно. То есть, все остальные могут получить там помощь, но за деньги.
С мигрантами уже проблема.
Вот. А как бы в мигрантской среде вы представляете, да, какой градус насилия существует в данный момент.
Мы сейчас продолжим еще эту тему. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте. Меня Татьяна Сергеевна зовут. Не меня лично касается вопрос. Я уже в возрасте. Я хочу задать вопрос вашему гостю на какую тему. Я знаю, меня удивляет, что у нас в России принят такой закон, что если муж там дебоширит или напился, то женщина собирается тряпки, колготки, пеленки, должна из дома уходить, не жуются. А дебоширы доставляете в квартире. Женщина должна в кризисе. Почему его не выселяют? Меня это очень и очень удивляет. Почему женщина должна бежать, а дебоширы оставляют квартиру?
Спасибо, Татьяна Сергеевна. Да, кстати, вот серьезная тема.
Серьезная тема, и ну, это особенности, Татьяна Сергеевна, нашего законодательства российского. В других странах практика другая, я уже об этом говорил в начале своего выступления. Выдаются охранные ордера, и обидчика удаляют из жилища. То есть не женщину с детем, с ребеночком, а обидчика. Во Франции даже есть такая практика, там вот те, которые дебоширы и занимаются насилием, их отселяют в специальные общежития. То есть, не просто как бы удаляют, а отселяют в специальные общежития, и они там обязаны пройти программу работы с психологом, с тем, чтобы вот эти свои агрессивные качества преодолеть. У нас ситуация пока не такая. Но законодательство, я думаю, будет меняться в сторону внимания к этим вопросам, но пока так. Да, пока есть кризисный центр, куда можно обратиться.
Кстати, да, вот важный момент, у нас 5 минут остается, к сожалению, затрону эту тему. Согласно законопроекту, который пока еще, как я понимаю, не стал законом, да, о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации, законопроект, конечно, вызвал ожесточенную дискуссию между его сторонниками и противниками. И некоторые противники в этом законопроекте что говорили? Они воспринимали вот эти кризисные центры, да, которые существуют, как альтернативу принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию. То есть, можно себе такое представить? В частности, вот, например, Андрей Кормухин, лидер движения 40-40, известный жестоким неприятием законопроекта, предлагал ввести в штат полиции семейных психологов и увеличить число кризисных центров, но не принимать этот закон. Но разве одно другому мешает?
Я думаю, что не мешает. И вот действительно, вот той нормативной базы, которая сейчас существует, ее точно не хватает для того, чтобы с этой проблемой как-то, я бы сказал, радикально, может быть, даже разобраться. Закон системный, системообразующий, вот про который вы говорите. Поэтому и споры такие идут. Потому что это не только как бы частные какие-то случаи, да, то, что происходит с людьми на земле вот здесь, да. Это еще вообще о государственной политике в отношении вот этой ситуации, которая складывается с насилием и жестоким обращением.
Да, что самое интересное, вот как вы тоже в начале нашего разговора сказали, я следил за этой ситуацией немного, и действительно, очень часто противниками выступают люди, как правило, таких, я бы даже сказал, крайне консервативных взглядов, и один из их аргументов, который, если честно, я вообще не понял, к чему они его здесь применяют, это «не надо лезть в семью». Почему такая формулировка?
Ну, а если в семье убивают?
Вот,
туда
да.
Не надо лезть тоже. Общество тогда для чего? Государство для чего существует? Поэтому здесь вот «не надо лезть в семью» – это, знаете, такое прикрытие для того, чтобы в семье творилось беззаконие.
Да.
Хотя не все, вот вы говорите, там люди консервативных взглядов. Я знаю массу людей, консерваторов по своей натуре, но они как бы за введение этого закона, за поддержку. Да, может быть, не все там принимается, да, может быть, что-то там имеет смысл еще поправлять и корректировать. Но на уровне государства такой документ, я считаю, должен появиться, и он должен работать.
Да, почему у нас есть уголовный кодекс, который наказывает обидчиков, да, которые не состоят, например, в родственных связях? Почему нет такого закона, если насилие совершается в семье?
Ну, вот есть у нас еще время чуть-чуть?
Две минуты.
Я читал недавно очерк Пришвина о нашем священноисповеднике Георгии Косове. И он приводит там пример, когда к нему пришла женщина и попросила благословения на то, чтобы уйти от своего мужа, который ее бил и детей бил. Он ей сначала говорит: ну ты потерпи. А она говорит: да я не за себя боюсь, батюшка, я за детишек боюсь. Прибьет ведь. И он тогда и сказал: уходи. Да, это начало 20 века, это Георгий Косов, это Россия, Спас Чикряк.
Интересная история. Мы так зафиналились определенным образом.
Так вот, да.
Спасибо вам большое. Будьте добры, Вадим Владимирович, еще раз давайте тогда напомним в конце программы координаты, по которым можно с вами связаться, с кризисным центром Орловский, пожалуйста.
Да, можно, у нас есть страница ВКонтакте, прямо набираете кризисный центр Орловский, да, она рабочая страница, мы там отвечаем на вопросы. И самый главный канал, это телефон 779944.
Да, пожалуйста, связывайтесь, если вы стали жертвой домашнего бытового насилия или ваши дети, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, не молчите, самое главное. Это был вечерний радиоканал «Говорит Орел», в гостях был Вадим Тепляков, специалист кризисного центра «Орловский». Большое спасибо, что нашли время и пришли.
Пожалуйста, до свидания.
А я вернусь к вам завтра в это же время в 18:10. Включайте 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Берегите себя. Счастливо.
«Говорит Орел» – интерактивный радиоканал.